мои уважаемые слушатели. Христиан Раковский, один из самых испытанных людей Троцкого, говорил: «Я вам прямо скажу, что когда Троцкий принял на себя командование армией, то он уже имел все необходимые силы, чтобы захватить власть полностью. Серия военных побед должна была ускорить этот процесс и увеличить его силы. Тогда уже стало реально бить белых». Раковский, видимо, имел в виду реальное значение чехословацкой армии, которая к выезду Троцкого уже взяла под контроль транзит до Иркутска, а с другой стороны контроль захватили американцы. Троцкий, сев в поезд, уже имел все необходимые силы, чтобы удержать власть. Однако ему нужно было большее. Троцкому было нужно максимальное уничтожение русского народа. Троцкий руководствовался главным еврейским правилом: «Кой железо, не отходя от кассы». Троцкий не вылезет из этого своего поезда 2,5 года. Вы можете это себе представить, чтобы Троцкий без крайней нужды не вылазил из поезда 2,5 года? Считайте сами. Троцкий сел в поезд 8 августа 1918 года, а вылез в начале 1921 года. И все это время в России находились англо-американские войска, осуществлявшие поставку, мы будем говорить по первому ленд-лизу, всего необходимого режиму Троцкого. Троцкий находился в поезде от начала и до самого конца гражданской войны. Правильная формулировка? Нет. Троцкий – это и есть сама гражданская война. Троцкий не был на войне всю войну, он сам ее генерировал. Когда он кончил ее генерировать, война кончилась. Таким образом, уничтожение русского народа и России продолжалось все время, пока мобильный поезд Троцкого передвигался по России, сея смерть и разруху. В совсем новой книге, выпущенной издательством «Мосты культуры», «Москва и Иерусалим, 2005 год. Евреи в войнах тысячелетий», автор Марк Штейнберг имеет 26-ю главу под названием «Лев Троцкий, выдающийся полководец 20-го столетия». Вот цитата оттуда. А что говорили о Троцком газеты того времени? Авторитет товарища Троцкого в Красной Армии огромен и непререкаем. В течение короткого времени ему удалось совершить почти что чудо, создать могучую армию и повести ее вперед, к победам. Сам Троцкий всегда на фронте, где пули не разбирают, где рядовой, а кто командующий. Поезд и пароход, где Троцкий живет и работает, нередко обстреливались артиллерийским и пулеметным огнем. Но Троцкий как будто не замечает этого. Под огнем неприятеля он продолжает работать днем и ночью. Никому не известно, когда Троцкий отдыхает, когда он спит. Это была страница 187. А вот еще. Не зря в прессе того времени Троцкого не раз называли «Красным Бонапартом». Или вот еще цитата. «Все дело в том, что не хотела сражаться и умирать основная масса бойцов. Здесь не помогали и уговоры комиссаров. Нередко целые полки снимались с поля боя и бежали. И вот тогда Троцкий принял решение об организации заградительных отрядов, которым полагалось быть в тылу и открывать огонь по своим, если они начнут отступать. Первые заградотряды появились в августе 1918 года в 1-й армии Тухачевского. В 1942 году. Эту же практику Троцкого еврейские комиссары ведут и в советские армии, впоследствии переложив ответственность за приказ «ни шагу назад» на Сталина. Или вот еще цитата. Троцкий принимает самые радикальные меры в военном строительстве. Он создает специальную комиссию по формированию военной авиации, отдает указание приступить на Урале к производству танков. Именно он отдал приказ пролетарии на коня, результатом которого явилось создание двух мощных конных армий. По предложению и настоянию Троцкого в ЦИК Республики учредил орден Красного Знамени. Он рассмотрел его проекты, отобрал лучшие образцы, следил за качеством изготовления. Поезд Троцкого сеял смерть по России. Его появление означало неизбежную смерть. Поезд Троцкого наводил ужас на население России. Что он предвещал? Только одно – массовые экзекуции. Как Троцкий максимизировал истребление населения? Очень просто. Его поезд вооружал отбросы общества, Уголовные элементы готовы истреблять свой собственный народ, так что поезд Троцкого был еще и складом на колесах. Троцкий создавал Красную Армию очень просто. Еще летом 1918 года не было никакой Красной Армии, кроме интернационального сброда. Красная Армия только получится в результате 2,5 лет пребывания Троцкого на колесах. Как создавалась Красная Армия? В результате естественного отбора, прямо как по Дарвину. Троцкий, приезжая на место, с помощью своей зондеркоманды вылавливал всех местных подонков, выбирал из них самого отморозка в качестве командира и оставлял ему своего еврейского комиссара в качестве надзирателя. Троцкий вооружал всю эту нечисть и давал им деньги, и кроме этого он им давал власть по своему усмотрению распоряжаться жизнями своих земляков. Надо сказать, что эти отморозки буквально пьянели от осознания своей неограниченной власти. Троцкий был психолог, он в основном правильно отбирал кадры, в случае чего его комиссары докладывали, и Троцкий вносил необходимые коррективы. Задача банд была простая: реквизиция продовольствия, ценностей и ликвидация всех пытающихся оказать сопротивление и недовольных вообще, их родственников и детей. После демократической революции 1991 года на развалинах СССР был установлен похожий по сути бандитский режим, когда все в стране контролируют банды отморозков, экспроприирующих своих собственных граждан и убивающих недовольных. Сейчас, когда у всех мобильные телефоны, просто не надо мотаться на поезде по всей стране, и вся организация бандитизмом выполняется непосредственно из Москвы. Бандитизм как форма экспроприации населения и государства. И главное, что Россия уже как минимум второй раз наступает на те же грабли, то есть ничему русский народ это не учит. Все эти банды пролетарской революции и рэкетиры демократической революции финансируются и руководятся еврейским руководством из-за рубежа, а именно из Нью-Йорка, где находится основной мозговой еврейский центр. Система эта отработанная и применяется во всех странах, где организованному еврейству это необходимо устроить на данный момент. Причем средняя масса еврейского народа, как и нееврейские массы, держится не в курсе истинных махинаций еврейского руководства, и это очень важно, так как придает необходимую искренность в отношениях между еврейским и нееврейским населением. Вот я вам приведу слова очевидца из книги «Троцкий. Как двигатель русской революции». Написана эта книга русским комиссаром гражданской войны в Америке. Комиссар имел основание остаться неизвестным. Небольшая книжка написана в 1937 году в США. Цитирую. Вскоре после революции он, Троцкий, согласился стать наркомом обороны. Система политических комиссаров – это его, Троцкого, система. Он внедрил его для того, чтобы иметь железную власть над этой бандой деклассированных элементов. Мало кто знает, что знаменитая ЧК была создана как часть военного аппарата Троцкого. Таким образом, именно Троцкий, а не широко рекламируемый Дзержинский, является настоящим создателем ЧК. Если бы гражданская война была результатом борьбы политических партий, она бы быстро закончилась, и белые и красные быстро бы выдохлись. То, что происходило на самом деле, это была война между мафией Ротшильда и мафией Шифа, которые постоянно стимулировали эту войну финансами. Это объясняет, почему гражданская война длилась так долго. Это объясняет, почему гражданская война была намного более жестокой, чем только что закончившаяся мировая война. Это было потому, что на самом деле это была не война, а целенаправленное истребление народов с целью максимальной депопуляции обезлюдивания России. Максимальная депопуляция открывала финансовым королям дорогу к использованию для своей выгоды природных богатств России. Вот что говорит сам красный комиссар и свидетель, как это все происходило. Цитата. В начале Красная Армия Троцкого была маленькая и состояла из разного сброда. Ясно, что она не могла противостоять белым армиям. Троцкий не мог загнать никого в Красную Армию, и на что он тогда пошел? Он пошел на то, что просто стал организовывать по стране вооруженные банды из числа отморозков. Троцкий выбирал организаторов этих банд из числа рецидивистов. Затем они силой тащили в эти банды простофиль и бедных людей. Задача этих банд была просто наводить ужас на население с тем, чтобы народ удалось склонить вступать в Красную армию. При этом военное значение имела также партизанская деятельность этих банд против Белой армии. Характерным примером такой банды, созданной Троцким, является банда Махно. Все утверждения Троцкого о том, что он, дескать, просто не способен обуздать эти банды, и что они не выполняют его приказов, являются, как и все, что говорит Троцкий, бесстыдной ложью, рассчитанной на интеллектуалов. Все эти банды действовали не только с попустительства Троцкого, но они были им созданы и непосредственно им финансировались. Этим и объясняется факт необычайно большого количества этих банд, оперировавших по стране. Эти банды делали дело Троцкого. Я жил в это время в стране и видел множество этих банд, которые опустошали страну хуже иностранных захватчиков. Я не видел ни одной банды или отряда банды, где не было бы отдела ЧК, секретной полиции, организованной Троцким. В это время, в течение 2 лет, я был председателем местных советов, я знал лично главарей многих банд, я разговаривал с ними в то время, как они были под воздействием алкоголя. Водка развязывала им язык, и они начинали хвалиться своими преступлениями. Мне не попалось ни одного главаря, который бы не хвалился своим личным знакомством с Троцким Бранштейном. Все эти банды имели комиссара еврейской национальности, который все докладывал лично в штаб Троцкому. Конец цитаты. 8 и 9 главы из работы этого комиссара настолько важны, что я приведу их полностью, а 7-ю частично. Глава 7. Из книги Красного комиссара цитата. Наиболее известной бандой Троцкого была банда Махно. Он хозяйничал на территории от Харькова до Черного моря и от Киева на западе до Казаков на Дону на востоке. В городе Екатеринославль в течение всего нескольких дней они убили несколько тысяч мирных жителей. После этого они заставили город выплатить им контрибуцию, что является типичной еврейской чертой. Грабя все и сжигая все на своем пути, они разъезжали по сельским районам. В Херсонской области они набрели на богатые села. Окружив одно из них, еврей Эйхенфельд, главарь одной из банд, разграбил это село, убив 81 человек. Только 2 парня старше 16 лет уцелели от резни. 29 ноября 1919 года отряд бандитов нагрянул в села, расположенные рядом с Яновкой, родным селом Троцкого. Бандиты убили 214 человек, среди них 18 женщин и 36 детей. Поместье папаши Троцкого, Яновка, меньше чем в 100 верстах от места событий. Поэтому Троцкий на этот случай заключил с батькой Махно весной 1919 года специальное джентльменское коммюнике. Немного восточнее революционная банда Маруси Никифоровой орудовала на огромной площади, включающей Донецкую область. Такие города, как Краматорск, Славянск и другие, были буквально залиты кровью, пролитой этим нечеловеческим отродьем в женском обличье и сотрудницей Троцкого. Нигде не останавливались на резне только мужчин. Женщины и девушки убивались и насиловались повсеместно. Если они оставались жить, то с венерическими заболеваниями. Я знаю одну сельскую больницу под Екатеринославлем, где только за один день однажды обратилась за помощью в связи с изнасилованием более 100 женщин. А сколько из них не пришли? Во многих случаях под угрозой оружия отцов, мужей, братьев заставляли присутствовать при насилии. Потом мужчин все равно убивали. Несчислимое количество этих зверств совершалось во всей стране, именно на территории, занятой красными. И это прямо зависело от активности Троцкого, который ездил из одного сектора в другой, образовывая, финансируя и вооружая эти банды. Троцкий в автобиографии напирает на факт, что он, дескать, приезжал в районы, где уже орудовали банды. Троцкий как раз находился в Воронежской области в период, когда банды Махно и Маруси Никифоровой резко увеличили там свою убийственную деятельность. На странице 440 своей биографии Троцкий специально выделяет город Волгоград, Царицын. Этот город был штабом и примечателен тем, что был штабом как бандитской активности, так и легальной активности подчиненных Троцкого, Ворошилова и Сталина. Троцкий допускает, что Волгоградская область была специальным местом в активности Красной Армии. Троцкий выворачивается, что, дескать, взаимная вражда между крестьянами и казаками была причиной того, что Троцкому пришлось пролить море крови в этой области. Гражданская война велась здесь с исключительной жестокостью, признается Троцкий. Он признается, что гражданская война, цитата, проникла глубоко в села и повела к полнейшему истреблению семей во всех поколениях. Конец цитаты. Троцкий заведомо лжет с присущей ему наглостью, когда утверждает, что это, мол, казаки сами передрались с крестьянами. Дело в том, что казаки жили строго в своих районах, а окружающие их крестьяне в большинстве своем были их родственниками. Таким образом, никаких причин к взаимной вражде, как это утверждает Троцкий, не было. Лично Троцкий приказал полностью уничтожить целые казацкие станицы по реке Дон и на Северном Кавказе. Казаки с отчаянием сопротивлялись, но Троцкий открыто объявил, что он сокрушит их огнем и мечом. Эти полностью стертые из земли вместе с жителями казацкие станицы были немаленькие. Это фактически были маленькие сельские города, где проживали тысячи жителей. Все эти станицы пали жертвой еврейского полководца. Истребление людей целыми семьями. Геноцид и составляет сущность гражданской войны на всем юге России, а не только в казацких районах. Упоминая эти факты в своей автобиографии, Троцкий показывает, что он не только в курсе того, что происходило, но в действительности, как нарком обороны, является человеком, который это все и придумал. В некоторых местах своей автобиографии он открыто признается, что именно он санкционировал войну такого характера. Троцкий, кстати, называет банды нерегулярными отрядами. Факт, что каждый такой нерегулярный отряд имел политического комиссара и отдел ЧК, показывает, что Троцкий был наркомом двух армий. Регулярной Красной Армии и нерегулярной бандитской армии, которая на первых порах была сильнее Красной Армии. На 440-й странице автобиографии мы читаем, цитата, «Гражданская война произвела на свет много стойких нерегулярных отрядов, которые отлично сражались в местных стычках, но им не по плечу были масштабные операции». Таким образом, Троцкий-Бронштейн называет массовое истребление целых семей отличным сражением в местных стычках. Троцкий не думал, что когда-нибудь вот так какой-нибудь человек будет сидеть и ловить его на слове. Глава его книги, из которой мы берем эти его допущения, рассказывает об оппозиции, которая появилась в рядах его Красной Армии. С большой гордостью Троцкий говорит о том, как он беспощадно расправился со всеми проявлениями невыполнения его приказов. Однако Троцкий и пальцем не тронул никого из его нерегулярной армии. Батька Махно успешно продолжал сражаться в местных стычках аж до конца 1921 года. Это состояние продолжалось, потому что нерегулярные банды Троцкого были авангардом регулярной Красной Армии. Некоторые могут спросить, какое, собственно, было отличие регулярных от нерегулярных банд Троцкого. Действительно, в то время это было трудно сделать, так как сегодня Троцкий хвалит одну банду и зачисляет ее в Красную Армию. Завтра он ругает другой красный отряд и зачисляет их в нерегулярные отряды, то есть в банды. Здесь у него была мудрая и гибкая политика. Например, широко был известен бандит Котовский, который потом был объявлен командиром Красной Армии. И все они были такие. Разница между этими отрядами выявилась главным образом в конце гражданской войны. Троцкий полностью физически ликвидировал всех своих прислужников из числа нерегулярной армии, в то время как лучшие кадры регулярной армии подверглись гораздо меньшей чистке. Котовского, кстати, убрали люди Троцкого уже после войны. Этой классификации армии на регулярные и нерегулярные отряды я обязан самому Троцкому. Хотя потом все стали представлять таким образом, что, дескать, банды образовывались сами по себе, дескать, банды были ничейные, хотя сам Троцкий признает, что это все была его армия. Просто потом было удобнее оставить одну Красную Армию, которая была, дескать, хорошей, и вычеркнуть из нее нерегуляров, которые были плохими, а потом и самого Троцкого вычеркнуть тоже. Все это была последующая косметика, действительных событий. Прошу вас особо заметить, что батька Махно заключил весной 1919 года военный договор с Троцким буквально через несколько недель после того, как США и Англия заставили немцев вывести войска с Украины. Украина к 1919 году уже успела почти оправиться от последствий мировой войны, и этот вывод немецких войск открыл дорогу регулярной и нерегулярной армии Троцкого на Украину. Вот тут-то началась кровавая баня. На территории, с которой выводились австро-германские войска, находилась и наполовину сформированная армия украинского гетмана Скоропадского. Эта территория была быстро занята хорошо инструктированными регулярными отрядами Троцкого. Вы видите, что вся эта революция и якобы гражданская война были фактически игрой одного человека, Троцкого. Регулярные отборные войска Троцкого под командованием его товарищей по нации оставались все время на приписанных им местах и не перебрасывались никуда всю гражданскую войну. Троцкий не мог себе позволить подвергать опасности такие богатые города, как Харьков, Киев, Екатеринославль, Симферополь, Севастополь и Ялта. Нерегулярным бандам Троцкий разрешил кормиться грабежом сельских жителей. Целью было постоянно держать местных жителей в страхе, агитировать к вступлению в Красную армию и партизанской войне в тылу у Белой армии. Троцкий никогда не пытался ограничить бандитизм своих нерегуляров, если те не покушались на то, на что Троцкий нацелился сам. Большие города были опорными пунктами империи Троцкого. Здесь он мог легко с помощью жесточайшего террора установить свою власть даже с незначительным количеством преданных ему людей. Обширные же русские просторы были ему плохо подконтрольны. Именно поэтому для него было важно на первых порах создать хоть какую-то даже нерегулярную армию, что он и осуществил, сделав ставку на бандитов. Южные русские и украинские города были чаще всего важными железнодорожными узлами, поэтому контроль над ними осуществляли отборные отряды Троцкого, всегда под командованием евреев, таких как Якир, Убаревич, Тухачевский и другие. Во всех этих городах кровь женщин, детей и мирных мужчин лилась рекой. Это тоже является ответом на вопрос относительно того, есть ли разница между регулярной Красной армией и нерегулярной армией Троцкого. Красная армия занималась регулярным террором, а нерегулярная армия бандитов занималась нерегулярным террором. Вот это будет правильный ответ. Киев противники большевизма сдали без боя. Оккупация Киева большевиками расследовалась позднее иностранными журналистами. Интереснее всего то, что все факты геноцида против русского и украинского народа никогда не достигали страниц иностранной прессы. Это говорит о том, что к этому моменту уже вся западная пресса находилась под контролем евреев, которые играли с так называемыми еврейскими большевиками в одну и ту же игру. Генри Форд в своей знаменитой книге «Интернациональная еврейская мафия» дает массу доказательств этому. Так вот, расследование оккупации Киева регулярной Красной армии Троцкого обнаружило впоследствии гораздо более 10 тысяч трупов в городе, который не сопротивлялся так называемой Красной регулярной армии. Это массовое истребление мирного населения Киева было выполнено регулярной Красной армией Троцкого за срок чуть больше недели. Наступление регулярной Красной армии всегда сопровождалось безжалостным массовым истреблением мирного населения. Вы можете себе представить, кто остался в живых в городах и селах, многие из которых оставлялись и снова занимались красными 20 с лишним раз за период времени менее чем 3 года. В Симферополе я встретил Павла Ефимовича Дыбенко, еврея, командира одной из армий Троцкого. Он оккупировал город с ордой флотских дезертиров, то есть бывших матросов, и его сопровождало огромное количество нерегуляров, то есть бандитов, которых он набрал, пока шел через территорию, контролируемую батькой Махно. Вот вам, пожалуйста, и факт, а ведь никто не может причислить части Дыбенко к нерегулярным отрядам, хотя Дыбенко был одним из самых ужасных палачей Троцкого. Был ли он украинцем, это еще большой вопрос. Троцкий упоминает Дыбенко в своей книге, когда жалуется на него и Ворошилова, что они, дескать, бесконтрольно распоряжались военным имуществом. Когда Дыбенко наступал, население, охваченное ужасом, бежало, куда глаза глядят. Во всех черноморских городах, включая Евпаторию, Севастополь, Ялту, тысячи мирных жителей были убиты регулярной Красной армией. Если Троцкий слал инструкции беречь патроны, тогда людей топили, жгли и творили другие ужасы. В Евпатории сотни людей были утоплены в море с привязанным к ним металлоломом. Все они были сброшены с городского пирса, а ведь это всего мелкий городишко. Никто в Евпатории не оказывал сопротивления красным. Город так расположен, что нет никакого военного смысла его оборонять. Троцкий просто предал жителей города смертной казни. Точно так же тысячи людей были утоплены в Одессе и в других прибрежных городах. Поэтому общий счет жертв только на Черноморском побережье Крыма запросто идет на десятки тысяч людей. Усиленное истребление мирных жителей Крыма только началось, когда Врангель ушел, и боевые действия закончились. Это связано с тем, что комендантом Крыма Троцкий назначил венгерского еврея Белакуна. Троцкий назначил Белакуна, хана, комендантом Крыма после событий в Венгрии, где Белакун, хан, умудрился за короткое время существования Венгерской коммунистической республики убить столько народу, что народ восстал. В Венгрии его прозвали «сумасшедшим убийцей». Троцкий вызвал своего товарища по нации Белакуна именно потому, что ему было нужно море крови. Троцкий поставил задачу Белакуну так, чтобы, цитата, «Черное море стало красным». Белакун круглосуточно топил людей в Черном море огромными толпами в массе. И после всего этого западные либералы продолжают настаивать на благородном образе Троцкого как неутомимого революционера. Этот еврейский убийца планетарного масштаба убил столько мужчин, женщин, детей и стариков в одной России и Украине, что с ним не может сравниться в истории никто, если только не собрать всех вместе против одного Троцкого. Конец цитаты. Глава 8 из книги «Красного комиссара». Однако здесь мы должны провести грань внутри Красной армии. Большинство солдат Красной армии были обыкновенными крестьянами, которых под пулеметами призвали в армию, которые ограничивались только солдатскими обязанностями. Сами боевые действия не были кровопролитными, однако при наступлении и отступлении, приходе и при уходе Красной армии лились буквально реки крови. Это время было наиболее ужасным. В это время хозяйничали военные части особого назначения ЧОН, которые относились к ЧК Троцкого, а также само ЧК. Это были элитные части, подчинявшиеся непосредственно Троцкому. Их задачей была очистка занятой территории от пособников буржуазии и вообще всех подозрительных элементов. Кто может быть уверен, что он не попадет в эту категорию? Истребление велось семьями. Беременные женщины убивались в первую очередь, чтобы не могли произвести на свет врагов советской власти. Когда Красная армия отступала, задача ЧК была ликвидация потенциальных предателей. Целью было максимальное уничтожение мужчин для предотвращения пополнения Белой армии. Если военные действия в районе кончались, Троцкий тут же объявлял об укреплении революционного духа пролетариата. На практике это всегда означало приведение в исполнение смертной казни в отношении врагов революции. Кто мог быть уверен, что он не враг революции? Любая активность Красной армии сопровождалась взиманием контрибуций. Это слово имело специальное значение для коммунистов. Это был выкуп, налагаемый или на отдельное лицо, или на целое селение, или на целый город. Эта типичная еврейская черта выдает с головой еврейских администраторов, которые приходили к власти вслед за Красной армией. Сумма контрибуций, естественно, всегда была несуразной. Неспособность выплаты всегда вела к репрессиям. Отсутствие денег всегда истолковывалось как нелояльность и доказательство вины. Сбором контрибуций занималось само ЧК. Люди, с которых требовали контрибуцию, сажались в застенки ЧК, и их родственники должны были платить. Там, где целое население или городок должны были платить контрибуцию, там все тюрьмы переполнялись заложниками. Время от времени заложники расстреливались для ускорения процесса сбора контрибуции. Неспособность платить означало смерть для заложников и еще плюс какого-то числа людей. Вся собственность казненных поступала в распоряжение представителей советской власти в лице подручных Троцкого. После того, как люди Троцкого изымали все, что можно было превратить в наличные, остальное передавалось для, как тогда говорилось, укрепления советской власти. И Троцкий не уставал напоминать своим подручным о необходимости укреплять советскую власть всеми средствами. Как результат, часто случалось так, что после передачи контрибуции выяснялось, что родственника уже убили несколькими днями раньше. Другой излюбленной комбинацией было после выплаты контрибуции и выпуска на свободу снова забрать человека и снова назначить контрибуцию или просто шлепнуть. Это была игра без правил, полный беспредел. Такая, со слов Троцкого, конструктивная революционная работа скоро напрочь истощила страну, особенно крестьян. И да, пропало, и красные рыскали везде, конфисковывая продукты. Есть полагалось только людям, работающим на советскую власть. Другие были обречены на голодную смерть. Массовые казни крестьян часто были объясняемы сокрытием зерна и других продуктов. Весь скот, и регуляры, и нерегуляры, забивали сразу, а лошади забирались на нужды кавалерии или транспорта, благо Троцкий был еще к тому же и нарком транспорта. 75% локомотивного парка страны стояло, однако Троцкого технические проблемы не интересовали. Для оставшихся локомотивов не было угля, так как угольные районы Донецка, Донбасса и Урала были охвачены красным террором. Троцкий все возил на лошадях, отобранных у убитых людей. Однако Троцкому этого было мало. Троцкий, как и всякий еврей, не терпел украинцев, казаков и тех, кто живет в Поволжье. Там было много и зажиточных немцев. Поэтому Троцкий организовал там массовый голод. Организация голода производилась очень просто. Наличные продукты изымались и контролировалось, чтобы продукты не ввозились и не производились внутри данной местности. Впоследствии эта практика была принята к постоянному применению. В одном Поволжье умерло 2,5 миллиона человек. Жуткий голод стоял на Украине и Дону. Умерло бы гораздо больше народу, однако тогда еще Россия не была изолирована большевиками полностью. Американская правительственная организация American Relief Administration кормила 27 миллионов русских и украинцев в стране, которая всегда экспортировала зерно в Европу. По очень заниженным оценкам, число жертв голода, организованного Троцким Бранштейном, в 21-22 годах превышает 6 миллионов человек. Троцкий прекрасно знал, что он делал. Ему нужно было все большее число жертв среди нееврейского населения России. Заметьте, что голод не касался черты оседлости евреев. Голода не было в Белоруссии, Западной Украине. Вследствие большого количества евреев там был жуткий красный террор для неевреев, но такого голода не было. Троцкий там истреблял только неевреев. Впоследствии, когда у Троцкого начались трудности, он допустил, что было некоторое количество перегибов, однако он стал валить все на происки его врагов. Стало модным объяснять жертвы гражданской войны осталостью крестьян, но делать так означает взваливать ответственность за кровавое преступление на его жертвы. Троцкий долго говорил о врожденной свирепости неграмотного русского крестьянина-мужика. Он и его многочисленные друзья пытаются убедить мир, что астрономические цифры жертв среди русского населения во время его правления обусловлены врожденной свирепостью русского мужика. Очевидно, что Троцкий хочет очистить от ответственности себя и ту карательную еврейскую машину, которую он оставил после себя для того, чтобы управлять СССР. Весь механизм всемирной еврейской так называемой демократической прессы запущен для того, чтобы отбелить кровавый облик этого упыря первого еврейского императора России. Как писатель-пропагандист Троцкий один из самых продуктивных коммунистических писателей. Он гордится этим. Кроме своих официальных должностей наркома, обороны и транспорта, партия поручила мне еще и антирелигиозную пропаганду. Это допущение Троцкого делает его персонально ответственным еще за целый склад преступлений. Это показывает, что он не только был единственным властителем ЧК, он был еще и шефом аппарата, отвечающего за пропаганду ненависти к христианам. Эта пропаганда повлекла за собой организацию убийства десятков тысяч священнослужителей. Еврейская ЧК всю гражданскую войну безжалостно истребляла священнослужителей вместе с их семьями. В этой связи антирелигиозный аппарат Троцкого работал в тесном сотрудничестве с ЧК. Троцкий не занимался ненужной ему работой. Он весь был нацелен на максимальное истребление русских людей. Поэтому он занимал именно те министерские посты, которые развязывали ему руки в деле максимального уничтожения людей. Он стал министром по делам религии только для того, чтобы физически уничтожить все православное духовенство и все другие религии, кроме синагог. Это ему вполне удалось, я приведу несколько примеров из этого времени. Ночью с 30 на 31 января 1919 года пастор Мартинс был казнен в Риге. В 1905 году Мартинс публично осудил революционеров за бессмысленное разрушение имущества, и в 1919 году большевики припомнили ему это. То, что этот Мартинс вступился за революционеров, которых поймали с поличным за грабежом, это ему не зачлось. Человек, который вступился за троцкистов в 1905 году, в 1919 году был казнен ими. Вскоре доктор Шлан, другой пастор, был казнен в Риге вместе с другими 45 христианами. Доктору Шлану было 68 лет, и он не занимался политикой. В начале 1919 года Красная Армия оккупировала Везенберг, маленький городок недалеко от Риги. 6 января ЧК Троцкого казнила пастора Фаулкера и его 300 прихожан. Я могу наполнить сотни страниц деталями смертной казни людей индивидуально и целыми партиями во всех населенных пунктах, где орудовали подчиненные этого дьявола. Я выбрал эти примеры, потому что они случились в Латвии. Население вокруг Риги всегда славилось своей культурностью и образованностью. Неграмотные, отсталые, как говорит Троцкий, русские никогда не жили в этом районе. Все жестокости, которые успела осуществить еврейская ЧК в Прибалтике, были осуществлены по прямому указанию Троцкого. Я должен снова подчеркнуть, что рядовой состав Красной Армии не причастен к этим преступлениям. Массовое и индивидуальное истребление населения осуществлялось специальным военным, чекистским и антирелигиозным аппаратом Троцкого. Чтобы быть в состоянии вершить это по всей стране, Троцкому просто необходимо было быть наркомом транспорта. И он был в том положении, когда он мог быть любым наркомом, потому что он был верховный правитель России, и он знал свою цель – уничтожение народа. Интересно, что Ленин не мешал массовому истреблению населения Троцким. Это говорит или о том, что Ленин полностью одобрял его действия, или о том, что Троцкий был в положении решать все сам. Первый еврейский император России. Внутри своей красной регулярной и нерегулярной армии Троцкий имел еще одну армию – армию ЧК. Армию убийц, убивавших людей массовым образом, без всякого расследования. Что эта армия вытворяла, я покажу из следующего эпизода, который случился на Черном море, в месте, где я сам родился и вырос. Одесская ЧК собиралась вывести в расход очередную партию людей. Часть из них была католиками. Местный католический священник попросил местного красного командира присутствовать на смертной казни. Сотруднику ЧК поручили сопровождать священника. Смертники выстроились в ряд для расстрела, и чекист встал с левой стороны от священника. Священник поднял свои руки кверху в мольбе, и как только он поднял в руки, в воздухе блеснула чекистская сабля, и обе руки священника упали на землю. Через несколько секунд пули еврейских чекистов изрешетили всех, включая священника. Теперь вам понятно, как Троцкий с помощью своего поезда, о сущности которого не было известно анонимному красному комиссару еще даже в 1937 году, образовывал свою регулярную Красную Армию. Он образовывал ее, вооружая отморозков и заставляя их отбирать у населения все. Еду, ценности, урожай, скот и вообще все, что угодно, обуславливая это нуждами государства. Недовольных людей отморозкам предоставлялось полное право убивать. Вот этот сырой костяк Красной Армии еще был нерегулярным войском, то есть бандами. Естественный отбор заключался в том, что за 2,5 года командировки Троцкого он решил много задач. Троцкий истребил население России, конфисковал у него все, что было, сколотил регулярную Красную Армию и привел людям даже не страх, животный ужас. В этом полновластном положении, в котором находились многие бандитские главари, у многих отморозков начиналась мания величия. Бандитские главари начинали мнить себя верховными властелителями не только какого-нибудь села Кукуева и его окрестностей, но и всего мира. Естественно, с ними вопрос решался просто, Троцкий просто вычеркивал их из снабжения, и когда у тех кончались патроны, приезжал поезд Троцкого и расстреливал провинившихся бандитов, а взамен ставил новых. Комиссары Троцкого быстро доносили ему обо всем. Пока этот бандитский котел Троцкого кипел и варился, то многие регулярные части Красной Армии, как, например, батька Махно с его комиссаром, известным одесским еврейским бандитом Левой Задовым, Троцкий за плохое поведение зачислял в банды. И наоборот, банды известного еще до революции молдавского бандита Григория Котовского были зачислены лучшими боевыми частями Красной Армии, а бандит Чапаев с подачей его еврейского комиссара Дмитрия Фурманова вообще стал народным героем. После интенсивной резни русского народа Дмитрий Фурман стал главой всей цензуры в государстве Троцкого, пока его не убрал Сталин. Тогда Фурману пришлось стать писателем и заняться сокрытием преступлений Троцкого и его компании, как могут подельники, вымазанные в одной крови, сдать своих руководителей. Они делают общее дело, мировую еврейскую революцию. В самом начале кампании, 2 сентября 1918 года, для сосредоточения всего руководства уничтожения населения бывшей Российской империи, в узком коллективе единомышленников Троцкий создает Реввоенсовет и становится его председателем. Реввоенсовет – это были люди Троцкого, Склянский, Муралов, Юринев, Розенгольц, Вацетти, Сарыков, Гусев, он же Драбкин, Смилга, Раскольников, Каменев, он же Розенфельд. Троцкий еще до вступления в должность наркома армии 4 марта 1918 года создал военный совет из верных ему евреев – Бонч-Бруевич, Склянский, Подвойский и Механошин. Троцкий терпеть не мог в качестве единомышленников неевреев, как еще иначе. Делать великую еврейскую мировую революцию нельзя без еврейских единомышленников, и неевреи здесь могут быть только временными и очень временными попутчиками. Так сколько же проехал поезд Троцкого, где был? Места стоянок поезда Троцкого рассказали бы саму историю явления, называемого гражданской войной. Вот что перечисляет Тархова Н.С., 1918 год. Восточный фронт. Свияжск и Казань. Южный фронт. Козлов, Лиски, Бобров, Воронеж. Тамбовская губерния. 1919 год. Южный фронт. Курск, Валуйки, Балашов. Петроградский фронт, Ямбург. Восточный фронт. Самара, Пенза, Симбирск, Казань, Вологда, Вятка. Опять Южный фронт. Козлов, Купянск, Изюм, Богучар, Харьков, Лозовая, Кременчук, Миргород, Конотоп, Тула, Орел. Западный фронт, Петроград. 1920 год, Восточный фронт, Самара, Екатеринбург. Западный фронт, Смоленск, Жлобин, Могилев. Опять Южный фронт, Харьков. Естественно, сведения очень сокращенные. Но, как видите, Троцкий даже и не предпринимает попыток сражаться с чехами и американцами, оккупирующими Транссибирскую железную дорогу. Риторический вопрос, почему? Троцкий зачищает только европейскую часть России, прекрасно зная, что Сибирь зачищается интернациональными чехами Масарика и американцами. Сам Троцкий говорит так, цитата: «Орбиту его передвижения я мог бы отчасти восстановить по пометкам под передовицами поездной газеты в пути. Самара, Челябинск, Вятка, Петроград, Балашов, Смоленск, снова Самара, Ростов, Новочеркасск, Киев, Житомир. И так без конца. У меня под руками даже нет точной цифры общего пробега поезда. Больше всего поездок пришлось на 1920 год, то есть на последний год войны. Преобладающее число поездок выпало на Южный фронт, который все это время был самым упорным, самым длительным и самым опасным». Итак, Южный фронт или Царицынский фронт. Именно этот фронт занимался геноцидом казаков, уничтожением казаков как класса, так называемым расказачиванием. Это был именно тот фронт, где представителем был Сталин. В своей автобиографии Троцкий описывает конфликт со Сталиным, однако не говорит, в чем он заключался. Троцкий вообще много чего не говорит, однако если он говорит, то это надо слушать внимательно и анализировать. Троцкий описывает свой конфликт со Сталиным в терминах того, что, дескать, Сталин не подчиняется приказам Центра, то есть его, Троцкого, приказам. Каким же приказом Троцкого не подчинялся Сталин и командарм Ворошилов? Троцкий говорит, главное место в гражданской войне занял, как уже сказано, Южный фронт. Уничтожение казачества, силы врага, выделено, так как этими силами врага для Троцкого является гражданское казачье население, состояли из двух самостоятельных частей – казачества, особенно кубанского, и добровольческой армии Деникина. Казачество хотело отстоять свои границы, добровольческая же армия хотела взять Москву. Эти две линии сливались лишь до тех пор, пока добровольцы составляли на Северном Кавказе один фронт с кубанцами, но вывести кубанцев из Кубани представляло для Деникина трудную, вернее даже непосильную задачу. Наше главное командование подошло к разрешению задачи Южного фронта как к абстрактной стратегической задаче, игнорируя ее социальные основы. В скобках Троцкий ранее признает, что Южный фронт был их главным фронтом, выиграв который они выиграли войну. Продолжаем. Кубань была главной базой Деникина. Пусть Деникин зарывается и тянется головой к Москве. Деникин, между тем, развился по Украине, пополнил свои ряды, двинулся на север, взял Курск, взял Орел и угрожал Туле. Сдача нами Тулы была бы катастрофой, так как означала потерю важнейшего оружейного и патронного завода. И что делает Троцкий? Когда Деникин уже растянулся и подошел к Туле и угрожал Москве, Троцкий ударил на перерез по линии Воронеж-Харьков и далее на Донецкий бассейн, отсекая Деникина от его тыла, Кубани, где остались казаки. Деникин, оставшись без тыла, повис в воздухе, и Троцкий начал уничтожать казачество полностью, то есть просто селами всех, и стар, и млад, не щадя никого. В связи с этим мне хотелось бы спросить московских и петроградских рабочих, а как вам было уничтожать казаков? У вас что, совсем голова не соображала в компании, с кем вы уничтожаете русский народ? И мне хотелось бы спросить у казаков, сколько бы вы ни окапывались на Кубани, Троцкий все равно бы вас выкурил и уничтожил вместе с вашими семьями. Ну и чего вы добились, не пойдя с Деникиным? Ведь вместе с казаками Деникин смог бы взять и Тулу, и Москву, и тогда бы Троцкий мог бы ехать на своем поезде прямо в Англию. Троцкий бы отъездился. Это Москва снабжала Троцкого. Как только бы Деникин и казаки взяли бы Москву, у Троцкого бы отсоединился источник питания, так как западное снабжение Троцкого шло через Москву. Кого винить в победе Троцкого? Евреев? Идет война. Она идет всегда, она идет между организованным еврейством и остальным человечеством, и в мирное время тоже. И побеждает не только самый хитрый, но и самый коварный. И горе тому, кто этого не знает. Уничтожив казаков, Троцкий потом взялся за русских, устроил голод в Поволжье, чтобы не тратить патронов. Сколько мы приводили иностранные цифры уничтоженных русских за гражданскую войну? 30-40 миллионов человек. Как вы сами понимаете, казаки составляют от этого только десятую часть, а остальные жертвы были сами русские и украинские рабочие, в том числе, помогавшие Троцкому уничтожать казаков. На этом у меня на сегодня все. Всего вам доброго. До свидания.